центре груди представляем светящийся слог ум. Перед собой представляем всех святых древоприбежища, восседающих на лотосах. И с первым умом посылаем лучи, призывающие их благословение. А со вторым впитываем лучи их благословения и растворяем в каналах тела. А с третьим объединяемся со светом их благословения, растворяя тонкое тело в нем, оставаясь в свете, как в пространстве. Каждый раз, когда мы поем, важно таким образом выполнять садхану гуру йоги с древом прибежища, объединение со святыми линиями передачи и входить в состояние созерцания и осознанности. Традиционно ом поется перед изучением ведических знаний, чтобы оно пошло впрок, было запомнено в гурукулах еще в древности пели, даже дети. В начале и в конце. Мы выполняем еще эту садхану в тантрийском стиле преображения, чтобы объединяться с древом прибежища. Это есть способ объединения со святыми линиями передачи. Так, йога Васиштха, глава 6. История о мудреце из космоса.
Вишвамитра сказал: «Именно, о король, множество людей скитаются в сансаре, потому что не обрели истинного знания или просветления. Вот, король, скитавшийся в сансаре последние 1 000 000 лет, невежественные люди интересуются природой объектов мира. Их несет сансара, и они не могут от нее оторваться».
Люди, скитающиеся по сансаре, называются сансарины, или называются еще связанные кармой, карма-бандха. И все души, воплотившиеся в сансаре, если они не освобождены, не изжили свою санчит-карму, прарабдха-карму, агами-карму, то они влекутся ветрами кармы, являясь сансаринами. То есть они действуют согласно своей природе, а их природа состоит из кармы. Они не могут ничего поделать со своей природой. Например, собака ничего не может поделать со своей природой. Но она хочет жить по-собачьи. Такова же ее природа, собачье тело. Человек, природа его человеческая, его тело создано из человеческих самскар. Но у него, в отличие от собаки и животных, есть свобода воли. Поэтому человеческое рождение считается драгоценным. Он может изменить свою природу, несмотря на то, что он тоже влеком ветрами кармы, тоже подвержен сансаре. Он может противостоять своей природе. Он может полностью ее преобразить. Он может стать свободным от своей прокрити, своей природы. Но для этого он должен выполнять садхану, выполнять тапасию. Он должен бросить вызов этой природе. В каком-то смысле он должен пройти ей наперекор. Против течения, пратилома это называется. Чтобы победить, поскольку эта природа материальна, она вынуждает его действовать определенным образом. Поэтому каждый садху — это в каком-то смысле бесстрашный духовный воин, который не боится бросить вызов материальной природе. В соответствии с этим есть три типа победить материальную природу. Первый тип – это пойти в лобовую атаку на нее. Такая вира-йога, раджа-йога, путь воли, путь личного усилия. Когда ты говоришь: у меня есть сильная воля, и несмотря на то, что я накопил карму, и моя природа обладает силой, моя сила личной воли ее победит. Силой воли надо усмирить ум, подчинить праны, подчинить тело, подчинить желания. Это такой жесткий путь, где надо обрести дхарану, тхьяну и самадхи. Дхарана, тхьяна, самадхи, эти три называются самьямы, путь самьямы. Патанджали в йога-сутре говорит, что путем самьямы достигается все, что угодно. Но, однако, этот путь тотального отречения, тотального накопления воли. Есть другой путь, это тантрийский путь. Тантрийский путь – это не путь лобовых атак и прямых ударов по сансаре. Это скорее путь духовного айкидо. В айкидо противник использует энергию соперника, делая вид, будто ему поддается, а затем машет рукой, и соперник падает. Это путь преображения, где мы берем энергии, сансары, даже клеши, омраченное состояние, кармические ситуации, но мы их берем и преображаем, и трансформируем. Это путь, как взять энергию от сансары и как превратить ее во что-то чистое, в просветленное. Например, у нас есть наше тело, наш ум и наша речь. Это энергия, это карма. А мы их берем и преображаем в тело божества, в даттатрею. Преображаем ум в даттатрею, в ум даттатрея, речь в мантру даттатреи. Или у нас есть различные эмоциональные состояния. Мы их берем, преображаем в четыре бесконечных. У нас есть прана, движется, которая движется по каналам. Мы берем ее, преображаем в чистую трансцендентную прану мудрости, вместо того, чтобы двигаться по иди и пингале, заставляем ее двигаться по сушумне. Тантрийский путь – это всегда алхимия и преображение. Наконец, третий путь – путь Анутара-тантры. Это когда мы призываем неземную энергию могущественного союзника. Когда мы созерцаем природу ума, подобную пространству, через самосвобождение, самоотдачу и самоузнавание соединяем себя со Всевышним Источником. И вместо того, чтобы бороться своей волей или заниматься постоянным преображением, мы полагаемся на могущественного союзника. Этот путь можно сравнить с бхакти-йогой, но путь созерцательного присутствия в Нутара-тантре не совсем только бхакти-йога. Бхакти-йога важна, однако здесь очень важен принцип поддержания осознанности, раскрытия созерцательного присутствия и тонкие принципы прапатти, самоотдачи и самоузнавания. Таковы основные пути. В Сиддханте они называются чарья, крия, йога и джняна. Четыре пады. Когда мы практикуем учение лая-йоги, мы начинаем с того, что знакомимся с воззрением созерцательного присутствия, с джняна, с анутары, самого высшего. Затем, когда мы понимаем, что нам необходима поддержка, мы осваиваем упаи, методы йоги. Наконец, когда мы понимаем, что кроме упаи, методов йоги, нам нужны крии, поклонение, упасана, мы осваиваем поклонение упасану. Затем мы понимаем, что еще нужно поведение, чарья. Когда все эти четыре сочетаются, мы следуем четырем принципам, четырем падам. Это называется чарья-тантра, крия-тантра, йога-тантра, утара или джняна.
Это создание существует в бесконечном пространстве, как простое понятие в разуме создателя Брахмы. Как муравьи бегают туда и сюда по поверхности шара, так и люди двигаются по поверхности этой земли. В пространстве нет низа и верха. Направление, в котором падает объект, называется внизу, а направление, в котором взлетают птицы, вверху. В этом мире есть место Ватадхана. В этом королевстве было три принца. Они решили дойти до границы мира, чтобы увидеть все, что в нем есть. Некоторое время они исследовали объекты Земли, затем в океанах. Они рождались раз за разом и продолжали преследовать свою цель – получить полное знание этой Земли. Они не могли дойти до конца Земли, потому что, как муравьи на шарике, только переходили с одного места на другое. Так они скитаются по Земле и сейчас. Таким образом, нет конца иллюзии в сансаре. Так как иллюзия возникает как понятие в бесконечном сознании, она также видится бесконечной.
Осознав, что нет конца в иллюзии сансары, нужно выразить стойкое намерение санкальпу на освобождение. Без такого намерения знания не смогут стать переживанием, опытом. Они будут бесполезны. Есть люди, которые, ученые, переводят тексты, много чего знают. Но их ученость не становится их знанием. Это то, что называют вера без последствий. Ну, то есть, когда вера зарождена, но от нее нет результатов. Однажды, когда Сиддха Миларепа был на таком-то фестивале, к нему пришли два ученых. И они хотели, как бы, соперничество было это во все времена, и клеши, и эго людей всегда было. И не завидуя Миларепе, они решили показать, что Миларепа ничего не понимает в учениях. И один пришел, другой, они начали ему задавать разные вопросы из философии буддийской, о разных видах пустоты, о разных видах, типах сострадания, со священными текстами, ссылками. Миларепа улыбнулся и сказал, что я учился у Гуру Марпу, он меня учил прямому пути переживания, я не особо сведущ в философии, поэтому я не пандит. Но я знаю природу своего ума. И тогда они начали говорить, дескать, вот кого вы слушаете, не ученого человека совсем. Миларепа сказал, ну, за ваше омрачение и за ваш эгоизм, я не помню точно, он сказал, ты переродишься тем-то, а ты переродишься тем-то, поскольку у вас такие негативные тенденции сознания. И один человек после этого всерьез воспринял это, раскаялся, принял прибежище и стал учеником Миларепы. После этого он практиковал под его руководством и достиг освобождения. Но другой еще больше разозлился и вынашивал разные планы зависти, мести Миларепе. Потом переродился в не очень благоприятном месте. Так мы сначала должны начать с того, что зародить санкальпу, намерение идти путем мокша-дхармы. В дхарме есть стратегическая, глобальная цель. И глобальная цель – это мокша, освобождение. И мы сначала должны теоретически понять, что такое освобождение из священных текстов, из наставлений гуру, что это наша такая большая-большая, дальняя-дальняя-дальняя цель. Например, мы изучаем 7 джняна-пхумик, 7 земель мудрости, и понимаем, если мы идем по 7 землям мудрости, но на 5-й земле мудрости мы обретем освобождение. Вот мы понимаем, вот направление, надо идти по этим землям мудрости. Или мы изучаем учение 16 кала, 16 стадиях развития Луны осознавания. Мы понимаем, о, на 8-й стадии, на стадии рождения я обрету освобождение. У него есть конкретные признаки. Например, переживание природы ума естественного, самадхи во сне со сновидениями. А затем великое рождение, переживание природы ума во сне без сновидений, то есть поддержание осознанности. А как мне тогда достичь этой 8-й стадии? Надо пройти предыдущие 6, предыдущие 7. То есть перед рождением надо попрактиковать вынашивание. А как попрактиковать вынашивание? Надо получить зачатие. А как получить зачатие? Ну, передача нужна. Надо вкус передачи, то есть получить небольшое озарение, пратипха. То есть стадии зачатия, зачатие тоже почти частичное просветление, предшествует передача. Пратипха – это озарение, быстротечная самадхи, о котором говорит Дататрея. Другое название его еще – удьяма, прозрение. То есть мы должны прозреть в состоянии осознанности. А как его прозречь? Нужно перед этим встретиться как-то с дхармой, установить связь с гуру и Иштадеватой линией передачи. И вот мы должны понять, на какой мы стадии. Это называется встреча со светом. Перед встречей со светом мы ищем луну осознавания. У нас есть поиск. Перед ней мы осознаем страдания. А еще перед ней у нас есть неудовлетворенность. И вот так мы идем, и каждый определяет, на какой стадии он и куда ему дальше идти. А последняя, 16-я стадия, это становление Махапурушей, Ишварой. Тем, кто реализовал высшее измерение Турьи, Махамантришвары. Становление божественным творцом, созидателем и разрушителем Вселенной. 16 кала означает, все татвы, все аспекты воссоединены с недвойственностью, с естественным состоянием. Однако это такая большая, длительная, стратегическая цель. И вот мы ставим как стратегическую цель высшее освобождение. А становление Ишвара – это даже не стратегическая цель, это маха, мета, мега-стратегическая цель на следующий триллион жизней. Есть также просто цель, текущая цель, тактическая цель – это высшее рождение. Это если освобождение называется Саюджи Мукти, то текущая, более низкая цель, высшее рождение называется Салокья Мукти или Сарупья Мукти. Получить более хорошее, благоприятное рождение в следующей жизни, где можно практиковать для освобождения. Например, переродиться в чистой стране Иштадеваты, родиться в Сваргалоке. И здесь мы должны тоже понимать, какую практику надо выполнять. Например, садхана Иштадеваты, мантра-йога, баджан-мандала, практика сутры, садхана развития дхьяны. Все это практики более высокого рождения, йога сновидений. Высшее рождение Салокья Мукти означает родиться в райском измерении своего божества и иметь связь с божеством в духе недвойственности. Сарупья Мукти означает получить облик божества и иллюзорное тело как божества. И обычно тактическая цель, как мы выстраиваем такую тактическую цель? Мир людей, Сваргалока, чистая страна Иштадеваты. Один из чистых миров Дататрии. Когда практикой мы достигаем уровня довольно высокого стадии просветления, 8-й стадии рождения. Следующее – это Шветадвипы. Мир Дататрии в облике Нары Нараяны, где происходит полное развитие всех качеств, полное обретение просветления до 16 кала. И в момент, когда происходит полное развитие всех стадий и качеств, из Шветадвипы, Шветадвипы – это уровень Махарлоки, йогин переносит свое сознание еще выше, в мир Брахмалоки или Сатьялоки, устанавливается на одном уровне с Брахмой. То есть показывает, Брахма сидит на лотосе, владыка Вселенной, йог садится рядом на лотосе с ним. как Сидх Памбати, гуру нашего Парамгуру Брахмананды, моего гуру, вашего Парамгуру, писал: мы сядем на одном уровне с Брахмой. Мы даже, скажем, Брахме нам поклониться. То есть это указывает на достижение статуса Ишвары. Это писал Сидха Памбати. Йоги, достигающие уровня Ишвары, живут до конца кальпы на одном уровне с Брахмой. Когда уничтожается Вселенная, вместе с Брахмой они входят в растворение Махапралая и затем проявляются как новый Ишвара. Вот это большая-большая стратегическая цель. Но маленькая стратегическая цель – это просто перерождение в раю. В райском измерении, чтобы можно было, не прерывая сознание, не входя в утробу, человеческую утробу, мгновенно, чудесным образом родиться как божество. Жить долго в мире людей, долго и счастливо, например, 160 лет, как йогин. Затем родиться в чистой стране. И там продолжить практику. Это и есть более высокое рождение. Наконец, третья цель – это гармония в этой жизни и в обществе. Поддерживать счастье, гармонию, помощь другим людям, распространять дхарму. Немного улучшать эту жизнь, этот мир, этих душ, помогать этим душам, которые живут в материальном мире. Это называется, цель ситхов называется лока санграха, всеобщее процветание и благоденствие, всеобщее просветление. И арупадай. Принцип тоже называть. Все, принцип всеобщего просветления. И когда мы определились такими целями, что наша главная цель – это мокша, освобождение, наша тактическая цель – более высокое рождение, и наша текущая цель – гармония и улучшение этой жизни, не только для себя, но и для других людей. То есть это миссия севы, служения. Мы затем должны четко настроиться на эти цели, сделать их главными в своей жизни. Мы еще не на том уровне, когда мы можем сказать: я плыву вольно, как облако, я как ветер, без цели, я вне метода, вне усилий, я в сахадж-самадхи. Мы всегда должны ставить цели, поскольку мы человеческие существа, ставя цели, добиваясь их, мы растем. Главное, что не следует превращать цели в фетиш, в морковку для эго. Главное понять, где есть уровень целеполагания, а где уровень целеполагания от ума не должен быть. Вот целеполагание от ума в естественном состоянии не должно быть. Если вы ставите цели в измерении естественной осознанности, это заблуждение, ошибка. Потому что измерение сахаджи, сахадж самадхи, естественной осознанности, не имеет целей, не имеет ориентиров, не имеет фиксации, неопределимо. В нем можно пребывать в распахнутом состоянии. И наоборот, если вы в относительном не ставите цели, это тоже будет ошибка. Потому что относительное измерение всегда требует постановки целей и задач. И когда мы с этим определились и поставили цели, затем мы подбираем нужные инструменты, чтобы достигать этих целей. Упая это называется, упая. Вот уровень сахадж-самадхи – это анупая. Нет метода. Для сахадж-самадхи, для распахнутого ума, нет метода, кроме самой осознанности. Осознанность здесь сама является высшим методом, и кроме него других методов нет. Но для всех остальных вещей необходимы упая, методы. Например, мантра преображения в иллюзорное тело, концентрация, медитация Махашанти, санкальпы, кундалини, йога, поклонение и так далее. И когда мы эти методы избрали в качестве практики, затем на них нужно всю жизнь хорошо выполнять садхану. Нужно осваивать их, становиться мастерами каждого из методов. То есть, если вы осваиваете предварительные практики, надо достичь успеха в концентрации, мантре ум, в четырех бесконечных, в аналитических медитациях. Если выполняете садханы праджнаянтры, надо достичь успеха в 10 санкальпах, в созерцательных санкальпах, в созерцании с опорами санкальпа, в понимании и в садхане божественной гордости и шамхави мудры. Если выполняете практики шакти-янты, кундалини-йоги, шат-чакра-йоги. Надо освоить ветры и каналы до уровня мастерства. Если вы осваиваете иллюзорное тело, надо полностью пройти этот путь и получить знаки обретения иллюзорного тела в облике божества. Если осваиваете садханы, надо йоги, джоти-йоги, там тоже есть свои знаки. Это и есть правильное применение метода. На каждой стадии есть свои знаки.
Сущность понятия есть высший брахман. И обратное тоже верно. И то, и другое является чистым сознанием. Нет разницы или разделения в сознании, так же, как нет разницы между пространством и пустотой. Течения и воронки, появляющиеся на поверхности воды, есть только вода. Так как ничего не может быть помимо сознания, как может быть что-то вне сознания? Только бесконечное сознание сияет само по себе, как этот мир, даже не намереваясь делать это.
Сначала существует изначальное сознание. Ничего не существует, кроме сознания. Сознание из брахман, вед, шива в тантре. Затем у сознания возникает спанда, пульсация, или спхурана. Эта пульсация означает тонкую волю Абсолюта к саморефлексии, к самосознаванию. Есть два таких аспекта. Пракаша и Вимарша. Пракаша – это чистое сияние. Чистое сияние самосознающего света сознания. А Вимарша – это уже самоосознавание, отражение, рефлексия и тенденция творить. И вот первый процесс Вимарши – это спанда, первичная вибрация. Она проявляется как шакти. Происходит разделение на Шиву и шакти. Далее появляется Садашива-татва. Первая чистая татва. Она связана с Ануграхой. После этого появляется, это третья татва. После этого проявляется четвертая татва, называемая Ишвара-татва. И все это сознание, которое пребывает в трансцендентном измерении, в измерении Турья. И вот Ишвара-татва – это и есть состояние Ишвары, которое мы стремимся обрести по учению 16 кала. Ишвара означает «владыка Вселенной», «Господь – величайшая душа, творящая мироздание, создающая и разрушающая». Ишвара не один, Ишвар может быть много, столько, сколько душ. Каждая душа может быть Ишварой. Вот когда она добирается до четвертой, самой высокой Ишвара-татвы, переживая одно из состояний Тури, называемое Брахмананда, величайшее блаженство, недвойственность, там зарождается индивидуальное сознание пробужденного существа. И оно имеет тело Ишвары. Что такое Ишвара? Ишвара – это брахман, свет которого отражается в сатвичной майе, и в сатвичной майе рождается тело Ишвары. Это и есть стадия 16 кала для нас. Мы не говорим стадия Шива-Шакти, стадия Шива. Об этих стадиях смысла нет говорить. Они не подлежат категории, не подлежат достижению, не подлежат описанию. Не подлежат системной классификации в учении. То, что за пределами Ишвары. Бессмысленно об этом говорить. Почему? Я вам скажу, когда вы переживете даже восьмую стадию, будучи человеком, вы поймете, что об этом бессмысленно говорить, о вашем опыте. Вы никогда его не выразите. То есть даже восьмую стадию, не говоря о шестнадцатой стадии. Только намеки. И далее, после стадии Ишвары идет дробление, дробление, дробление. Шива-шакти дробятся, дробятся, дробятся. За счет чего они дробятся? За счет того, что на сознание начинают накладываться кончуки, различные ограничения. Кончуки – это джняна, ичха, крия и другие шакти. И когда они отражаются, в майе они становятся ограничивающими. Они становятся ограничивающими оболочками. Кала, рага, кала, видья и другие. И за счет чего происходят эти ограничения? За счет изъянов сознания, называемых мало, нечистота. Майя мало, анава мало и карма мало. И вот за счет этого многочисленного дробления появляются разнообразные живые существа, и у каждого свой уровень осознанности, свой уровень жизненной силы, и своя пропорция тамаса, раджаса и сатва, своя пропорция карма малы, майя малы и анава малы, своя пропорция ограничений. И пока эти существа не покидают состояние Турии, они считаются просветленными. Это дживанмукты, нити ситхи, вечно освобожденные души. Просто их осознавание Турии более маленькое по сравнению с Ишварой. Ну, например, если мы возьмем Брахму и Нараду, то осознавание Турии выше, чем осознавание Нарады. И если мы возьмем Вишну и Нараду, осознавание Турии, Вишну, выше, чем у осознавания Нарады. Но Нарада тоже является дживанмуктой, освобожденной душой. Пока они не покидают состояние Турии, они являются освобожденными душами. Таких называют мантришвары, видишвары, махамантришвары. Затем идут следующие существа, которые уже не могут осознать состояние Турии. То есть Турия означает четвертое за пределами джаград, свапна и сушупти, бодрствование, сна со сновидениями, сна без сновидений. Джаград означает индрии работают, осознавая внешний мир. Свапна означает идут викальпы, идет осознавание внутренних состояний ума. И сушупти означает есть тамас, инертность. Ничего не движется. Не играют никакие татвы. Нет имени, нет формы. И вот существа, которые уже не могут осознать Турию в полной мере, но могут осознать сушупти, сон без сновидений, это следующий класс существ. Их называют видья-калы, пралая-калы. Достигшие какого-то уровня. Духи причинного мира. Духи бесконечного сознания. Они не имеют имени, формы, у них бесформенные тела. Они пребывают в блаженстве, как безличные космические духи. И могут жить миллиарды лет. Но состояние Турии они не осознают. Таким же образом садху, монахи, йоги, которые усердно медитировали и остановились в стадии пустоты на уровне, называемом маналайя, не сумели проникнуть в Турию, они тоже могут родиться такими существами. Те, которые выполнял длительное время состояние дхьяны, и его ум заклинило в пятой дхьяне, в шестой дхьяне, различных уровнях дхьяны, но ему не удалось добраться до уровня нирваны, до уровня Турии. И есть до сих пор в Таиланде монахи, которые, тела которых сохранились, и они до сих пор сидят в самадхи, им по 300 лет, по 200 лет. Трудно сказать, какого уровня они реализации достигли. Возможно, они святые и просветленные. Но были случаи много, когда такие йоги, их тела заставали неподвижно, и они очень долго жили, пребывая сознанием в причинном теле. Вот это и есть состояние пралая-калы или видья-калы. То есть это промежуточное между осознаванием сушупти, причинного мира, и турья, измерением освобождения. Наконец, есть живые существа, которые не могут осознать причинное тело. Их умы увлечены викальпами, выдумками, вибрациями. То есть викальпа – это модификация ума. Ум склонен постоянно что-то творить, выдумывать. Как пузыри в воде из ума, из ничего рождается. Наверное, вы сами замечали это. Иногда люди собираются, общаются, и вдруг на пустом месте возникает проблема. 5 минут ее не было, и вдруг откуда она взялась? И все, и ситуация выходит из-под контроля, если это не садху особенно. Ничего не было, а вот ум породил, просто ум породил. То есть ум обладает такой магической силой, как пузыри на воде. Они из ниоткуда, из глубины поднимаются, также из глубины ума что-то поднимается. И садху владеет методом. Этот метод называется разрушение васан, васанакшая. Он может сам выполнять самоосвобождение, растворять те пузыри, которые поднимаются у ума, и поэтому карма на него не влияет так, как на тех, кто не созерцает. И вот те, кто подвержен викальпам, они не могут осознать состояние сушупти, они пребывают на одном из уровней осознавания антарикши. Антарикши – это астральный мир. Верхнего уровня антарикши, или антарбхава еще, промежуточное состояние, астральный мир. Некоторые из них имеют тела в облике богов. Но это не есть освобождение, они не просветлены. Их тела будут жить столько, пока длится их сосредоточение на викальпе тонкого мира. Когда она иссякнет, как стрела, которую пустили, но ей суждено упасть вниз, они тоже когда-нибудь опустятся вниз. Таких существ называются сакала. Их называют сакала. То есть это все обычные существа, которые вращаются в сансаре, то опускаясь с небесных миров до уровня мира людей, то падая воды в тела животных, в мире нагов, в мире асуров, то поднимаясь. Это и есть круговорот. Рождение и смерть. И здесь мы должны осознать глубоко непостоянство мира сансары. Очень важно выполнить аналитическую медитацию. И это не просто аналитическая медитация. В традиции ситхов, знаете, где ее выполняют? На смашине. Иногда я своих учеников в году 97-м я вводил. Там выполняли. То есть это не просто анализ. Мы должны действительно убедиться, что этот мир непостоянен, чтобы принять решение идти по пути освобождения. Нашему уму нужны сильные аргументы. Потому что окружающая магия общества, социальная культура, ум, кармы очень много противостоит нашему выбору освобождения. И мы должны глубоко убедиться тоже в страданиях существ сансары. Так же, как Будда или как Рама. Вот история Будды, история Рамы сходная. Будда, будучи в путешествиях, увидел различные страдания живых существ и выработал намерение идти по пути освобождения. Рама, попутешествовав по царству своего отца, тоже выработал намерение по пути освобождения, и вся йога Васиштха с этого началась. Затем мы должны понять, что есть закон кармы, как наш ум создает причины и следствия. И понять, насколько уникально человеческое рождение. И вот многие считают, что это для начинающих практики. Это не для начинающих практики. Это продвинутые практики. То есть это практики как для начинающих, так средние практики и практики для самых-самых высоких. Потому что есть мастера в Гималаях, в Тибете, которые говорят, мы выполняем эти практики каждый день. Именно они там, потому что они хорошо выполняют. В пещерах, которые живут по 100 лет и более. Это высокого уровня практики, если мы глубоко в них проникаем. И вот когда мы выполнили эти предварительные практики, после этого мы можем следовать далее. Например, пятая тема аналитических медитаций – это величие пути освобождения. Очень важно медитировать на величие пути освобождения. Величие пути освобождения включает размышления над разными уровнями освобождения. Салокья мукти, сарупья мукти, самипья мукти, саюджья мукти. Чтение жизнеописаний святых, которые достигли освобождения. Чтение их подвигов, их духовных аскез. Чтение состояний освобождения, что дарует освобождение. Понимание, что освобождение неразрывно с переживанием Бога. То есть величие освобождения – это величие Бога. Раскрытие силы, которая дарует освобождение, таких как джняна, ичха, айшвария, крия, сватантрия, ананда, читшакти и других. Когда мы осознали величие пути освобождения, тогда у нас формируется твердая санкальпа идти путем освобождения. И когда санкальпа сформирована, то больше ничто не может ей противостоять. Ну, это как если в бизнесе, если вы решили заработать миллиард, вы твердо решили, вы ищете потом способы, как его заработать. Вот духовный миллиард в духовном мире – это освобождение. Тогда вы вырабатываете стратегию своей жизни и стараетесь свою жизнь так направить, чтобы она была направлена на освобождение. Организовать свой распорядок, свою практику, распределить этапы и циклы своей жизни. Есть определенные этапы, циклы своей жизни. Как надо правильно жить, чтобы достичь освобождения. Это и есть принцип Варнашрамадхармы. Например, согласно этому принципу, в конце жизни надо принять саньясу. Всем.
Не поздно.
Но лучше поздно, чем никогда. А перед саньясой надо утвердиться в статусе ванапрастхи, как жили риши. В лесах со своими женами, в хижине. Но они полностью уходили от мира, выполняя садхану. После периода грихастхи. Это для тех, кто не принимает саньясу сразу. Вот карма саньяса у нас аналог ванапрастхи. Это не грихастхаша. Кто-то может подумать, что карма саньяса, которая дает, то же самое, что грихастхаша. Нет. Это аналог ванапрастхи, но чуть-чуть другой, с поправкой на современные условия. То есть в карма саньясе мы также, как в статусе ванапрастхи, ставим такие цели освобождения. И после того, как мы выбрали путь освобождения, следующее, над чем следует размыслить, это важность воспитания непреклонной решимости достичь освобождения и просветления. То есть нужна непреклонная решимость. Если решимость будет слабая, даже при наличии сильной веры не получится. То есть здесь нужна и сильная вера, и решимость одновременно. Потому что без решимости будет вера без результатов. То есть вера как бы есть, но что-то не позволяет ей проявиться. Вот это и есть решимость. Какая должна быть решимость? Например, есть рассказ про монахиню Дзен. В смешанном монастыре один монах в нее влюбился и написал записку. Она сказала... И тайно назначила ей встречу. Она сказала, если любишь, люби открыто. Потом она вышла и перед всем собранием обрезала волосы и взяла там горячую кочергу и себе прижгла щеку. Ну, лицо обезображила, а была очень красивая. Сказала, я пришла, чтобы достичь освобождения, а не чтобы здесь как бы устраивать свои сердечные дела. То есть она показала, подтвердила свой выбор. Это не сейчас, это в древности. Сейчас, я не знаю, делают так монахини или нет. Тысячи лет назад. То есть великая вера и великая решимость. Когда они сочетаются, освобождение возможно. И мы должны воспитать в себе такую решимость. Не надо себе ничего прижигать. Но привязанности, самое главное, мы должны контролировать привязанности, эго и желания, чтобы они не сбивали нас на духовном пути. И следующая тема – важность приложения личных усилий в садхане. Вот когда решимость зарождена, она должна перерасти в постоянные личные усилия. То есть нужна санкальпа – прилагать усилия. И наш ум будет искать тысячи способов, как не прилагать их, как увильнуть. Ну, ум же праздный, ленивый, как обычно. Ум подвержен тамасу, майе, хочет спать, развлекаться, смотреть бесконечно ролики YouTube в интернете. Это его любимое занятие. А тут надо практиковать. Он говорит, да не нравится мне практиковать. Я знал монаха одного, у меня был знакомый. Он говорит, что-то мне не хочется достигать освобождения. Примерно такой настрой. И вот здесь мы должны понять, как обмануть наш ум, как убедить его, как заставить, как разными путями. Потому что ум подобен ребенку, и мы должны относиться к нему как к ребенку. Если вы просто его застращаете, скажете... Ну, я тебя вот, ты что, не понимаешь, непостоянство ведь, страдание, карма, то вы его на короткое время можете напугать. Он страшно напугается, если вы постоянно будете это говорить. Он начнет что-то делать, практиковать на страхе. Но долго это вы не выдержите. На страхе долго не попрактикуешь. Вы можете его заставить волей. тоже некоторое время он будет вынужден вам подчиниться, если у вас сильная воля. Но долго на одной воле вы почувствуете, что что-то вы теряете. Вы теряете спонтанность, естественность, ананду, что вы стали такой высохшей ходячей волей. И у вас как бы она вас куда-то ведет, тоже не туда, куда. Я знаю, что это такое. Я так сам с собой делал в юности. Тоже. И вы начнете снова искать. И вы должны ум воспитывать как ребенка. Вы должны не воевать с ним, а делать его своим союзником. Не нажимая сильно на его болевые места, как говорят, не бить свинью в пятачок. Но при этом, когда он проявляет свою какую-то негативную сущность, клеши, омраченность, эго, то святые говорят, бить свинью дубинкой по рылу. То есть не давать ему сильно проявлять свое эго, следовать за клешами и желаниями. И вот когда мы освоили этот принцип, то надо понять, что ум должен увлекаться садханой. Ум должен желать личных усилий, у него должна возникнуть вдохновение, воодушевление от личных усилий в садхане. Тогда он долго, годами может выполнять садхану. Мы должны найти, при каких условиях ум воодушевляется. И после этого ежедневно выполнять личные усилия, вести дневник садханы, составлять программу практики, добиваться регулярности в садхане, изучать опыты святых, изучать знаки, какие реализации бывают. И следующее, важно уметь полагаться на гуру йогу, на святых древоприбежища, на иштадевату. Все это есть шаранам, прибежище, гуру шишья парампара. Потому что мы не только опираемся на ум, мы опираемся также на прибежище, на благословение святых линий передачи. Важно им открываться. Есть сила, есть благословляющая сила. Если мы ей открываемся, она нас благословляет. Шива, Даттатрея, гуру Брахмананда, Сидх Памбати, коренной гуру, всегда благословляют вас. Они всегда помогут вам, они всегда вдохновят вам. И вот умение полагаться на святых прибежище, на божеств, на ситхов линии передачи. В общем, все они олицетворяют Бога, Ишвару. Это то, что будет даровать вдохновение на пути. И когда ум будет впадать в уныние, это будет всегда помогать. Поэтому мы также выполняем медитацию, аналитическую медитацию на величие древоприбежища и святых гуру шишья парампары, традиции ситха. Мы учимся быть всегда на связи, быть в контакте со святыми древоприбежища. Вот когда у вас есть такой контакт, у ума всегда есть вдохновение, и он не впадает в унылые, в омраченные мирские состояния. А даже когда впадает, они помогают.
Где бы оно ни пожелало проявиться, и в какой бы то ни было форме, оно там так и проявляется, ощущая собственную суть, в этой форме столько, сколько ему захочется. В малейшем атоме бесконечного сознания существуют возможности всех ощущений, как в этой горе есть камни. Ощущения существуют постоянно и повсюду, испытывая собственные особенные типы ощущений. На самом деле, конечно, они существуют не так, как ощущаются, а только как бесконечное сознание. Эти разнообразные ощущения все вместе называются миром, который есть блистающая видимость Брахмана.